Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. В эфире еженедельная православная передача «С нами Бог». На этой неделе, 8 ноября, Русская Православная Церковь чтила память великомученика Дмитрия Солонского. Прослушаем его житие. Великомученик Дмитрий родился в городе Солоне в Греции. Родители его были тайные христиане, крестили его и наставили в вере. Отец его был римским проконсулом, умер же, когда Дмитрий достиг совершеннолетия. Император Максимилиан Галерий, вступивший на престол в 305 году, назначил Дмитрия на место отца, властителем и воеводой Фессалоникийской области. Главной обязанностью Дмитрия было защищать свою область от внешних врагов, но император потребовал от него также, чтобы он истреблял христиан. Дмитрий вместо этого стал искоренять языческие обычаи, а язычников обращать к Христовой вере. Конечно, императору вскоре донесли, что проконсул Дмитрий – христианин. Возвращаясь из похода против сарматов, племен, населявших причерноморские степи, Максимилиан остановился в Солоне. Готовясь к смерти, Дмитрий раздал свое имущество бедным, а сам предался молитве и посту. Император заключил проконсула в темницу и стал развлекать себя и жителей Солуни гладиаторскими сражениями в цирке. Христиан разыскивали и тащили на арену. Известный среди гладиаторов задорный лий легко одолевал кротких христиан. В сражении и при ликовании озверевшей толпы сбрасывал их на копья воинов. Юноша Нестор из христиан навестил Дмитрия в темнице, и Дмитрий благословил его на единоборство с лием. Укрепляемый Богом, Нестор одолел гордого гладиатора и бросил его на копья воинов. Нестора должны были наградить как победителя, но вместо всего этого его казнили, как христианина. По приказу императора, темничная стража пронзила Дмитрия копьями в 306 году. Тело великомученика Дмитрия выбросили на съедение зверям, но солунине тайно предали его земле. Слуга Дмитрия Луб взял кровавую ризу и перстень мученика и начал ими исцелять недужных. Его тоже казнили в правлении императора Константина Великого. Над могилой великомученика Дмитрия воздвигли храм, а через 100 лет были обретены его нетленные мощи. При гробе великомученика Дмитрия совершались чудеса и исцеления. В правлении императора Маврикия авары, жившие на Дону, осадили город Солунь. Святой Дмитрий явился на городской стене, и 100-тысячное войско осаждавших обратилось в бегство. В другой раз святой спас город от голода. Житие святого Дмитрия повествует, что он освобождал пленных от иго неверных и помогал им достигнуть Солуни. 7 века при раке святого Дмитрия начала истекать благовонная и чудотворная мира, о чем писали современники. В 14 веке Дмитрий Хризолог писал о нем: «Мира по свойству своему не вода, но гущее ее, и не похоже ни на одной из известных нам веществ. Оно удивительное всех благовоний, не только искусственных, но и по естеству созданных Богом. По этой причине великомученика Дмитрия именуют мироточивым».
Oh.
радиослушатели, часто приходится слышать вопрос «Зачем я живу?», причем этот вопрос задают даже христиане. Каждый из нас когда-нибудь задает себе этот вопрос. Ответом на него является определение для себя вектора жизненных усилий, направленного к достижению поставленных целей. В зависимости от этого у человека появляются приоритеты, определяющие, что для него важнее. Они в какой-то мере забирают наше время, мысли и жизненную энергию. Все вместе это можно назвать одним словом – вера, которая является основной движущей силой человеческого бытия и определяет его образ жизни. Одни люди верят, что самое главное в жизни – комфорт, удобство и достаток, и такое восприятие мира создает им определенный образ жизни, постоянное стремление к приобретению материальных благ. Некоторые верят, что самое главное – положение в обществе, и это толкает человека к активному участию в общественно-политической жизни, к стремлению получить выгодную должность и так далее. А христиане веруют в божественный промысел о человеке, что человек – существо духовное, его душа, как одна из составляющих человеческого естества, требует постоянной заботы, наполнением ее вечными ценностями. Почти все мы приходим в храм, одни часто, другие редко, некоторые только по большим праздникам. Многие считают себя православными христианами, но живут обособленно от церкви. Общение, взаимоотношения с церковью у них, как у покупателя и продавца. Человек приходит в храм, чтобы иногда удовлетворить свои религиозные потребности, но в то же время старается быть независимым от храма и от церкви. Считается, что такой и должна быть религиозная жизнь, без фанатизма. Но в древности было совсем по-иному. Христианская церковь мыслилась как собрание верующих людей, объединенных верой во Христа, Спасителя мира и идеей вечной жизни Царства Небесного. И существовало такое понятие, как церковное общение, которое выражалось в причащении святых Христовых тайн всей общиной. Это таинство являлось определяющим в церкви, ведь только в нем верующие являют собой церковь, причащаясь единого тела, единой крови, мы составляем тело Христово, то есть церковь. В древности самым строгим наказанием было отлучение от церковного общения, то есть отлучение от Евхаристии. Жизнь христиан представляла собой служение теми способностями и талантами на благо ближнего и, конечно, общины, которыми наделил его Господь, оно определяло их образ жизни. Вера первых христиан отличалась ощущением будущей вечности, так как она была для них не философской категорией, а абсолютной реальностью. Они знали, ради чего жертвуют своим временным благом, ради чего изнуряют себя постом и молитвой. Любовь являлась главной добродетелью. Светило христианам, как маяк, и они шли на этот свет, в безопасную гавань Христовой любви. Дар любви невозможно приобрести вне церкви. Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Первое послание апостола Иоанна. Смысл религиозной жизни и есть научение любви. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то иметь звенящее или кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто. Если я раздам свое имение и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в таком никакой пользы. Говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Самое трудное в вере – утвердить себя в этой главной христианской добродетели через духовный опыт поста, молитвы и покаяния, очищающие наши души. В настоящее время появилось понятие «веры в душе», то есть минимальная религиозность вне церковного общества. Верующие в душе обычно храм не посещают или заходят в него крайне редко. Религиозность человека, верующего в душе, внешне ничем не проявляется, кроме как обрядности и суеверий. Такое вероисповедание в душе – по сути, мало чем отличается от язычества. Человек, верующий так, обманывает сам себя. По его понятиям, главное – верить в бытие Бога, и можно считать себя христианином. Для него реально то, что можно ощутить, попробовать, увидеть. От религии ему нужны только блага временной жизни. Главной целью этих людей становится не евангельское искание Царства Небесного, а земной, благополучной жизни. За Христом он идти не хочет, благое иго Христово нести не хочет, в храм ходить никогда. Литургия являет нам Царствие Небесное на земле. Сам Господь взывает к нам, приглашает на свою божественную трапезу, в которой дарит нам вечность, а у нас, к великой скорби, нет времени для этого. «Извини, Господи, — говорим мы, — у меня столько проблем, прости, не могу прийти, потому что очень занят. Это ли не безумие? Сегодня духовная жизнь с каждым днем уступает свои позиции жизни материальной, наполненной стремлением к вещизму. Веру в божественный промысел о человеке забивают самый дальний угол в душе и забывают о ней. Наше духовное естество вытесняется стремлением жить по-человечески, то есть удобно, комфортно, стабильно, надежно. На это тратятся все силы, физические и духовные. Нет времени не только для христианской жизни, но и для воспитания собственных детей. Подрастающее поколение воспитывается современным духом времени, заключенным в пошлых телешоу, в бульварной литературе и развращенной моде, освобождая его от нравственности и порабощая своим страстям. Грех как таковой перестает существовать, он переходит в небытие, становится просто философской категорией. Исчезает самосущность греха, как разрушающего целостность личности. В современном мирском понимании грех – это страшилка попов, греха перестали бояться. Этим объясняется множество социальных проблем нашего христианского общества. Если в нашей стране 70% верующих людей, то откуда у нас нищета, наркомания, жестокость, бандитизм, эпидемии разводов? Видимо, в основном это вера в душе. Немного найдется людей, цинично заявляющих, что в Боге они не нуждаются. Человеку страшно жить без Бога, но и полноценной религиозной жизнью он тоже жить не может, потому что прикован к земле многостяжанием, то есть вечным стремлением к удобству и самодостаточности. Оно поработило человека, подавило в нем силу тяготения к вечной жизни. «Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет», — говорит Христос. Если ценность жизни только в земле, то сердце не поднятся к небесам. Земная жизнь в сравнении с вечностью мгновение, так устремим свои взоры на небо. Там Господь, Он не хочет погибели, даже самого грешного человека. Придите на божественную трапезу, примите пречистое тело и пречистую кровь Господа нашего, за нас страдавшего, и наследуйте вечное царство, уготованное любящим вас Господом. Многие спрашивают, что же такое церковь вообще? В ее общем смысле, как выразить это понятие? Церковь мыслится как собрание верующих людей. Апостол Павел называет это собрание телом Христовым. «Вы тело Христово, — говорит он, — а порознь члены». То есть каждый, кто себя дерзает называть христианином, есть член, который сам по себе существовать не может, если не приращен к единому телу, то есть к церкви. Церковная община, которая объединяет всех верующих людей прихода, и есть церковь. Вне этой общины – духовная жизнь невозможна, так как не сможет существовать член без тела. В этом и заключается смысл народной мудрости, что вне церкви нет спасения. Некоторые понимают эти слова так, что тот, кто не ходит в церковь, тот не имеет спасения. Но это не совсем так. Не имеет спасения тот, кто не является членом общины, то есть церкви. Можно посещать храм регулярно, но членом общины не являться. Ходить в храм, например, как в магазин, чтобы реализовывать свои духовные нужды. Тихо, незаметно пришел, купил свечку, постоял обедню, заказал требу и ушел, тоже тихо и незаметно. Таким образом можно ходить в храм десятилетиями и не знать, как зовут твоего соседа, который также приходит из года в год и стоит рядом. Проблема церковной общины остро стоит в настоящее время. Потребительское отношение к жизни, которое нам навязывает князь мира сего, распространяется и в церковной ограде. И с этим очень трудно бороться, но ведь нужно объединить разрозненных членов в единое тело. Это особенно остро ощущается в приходах отдаленных, когда обращаешься к прихожанам за помощью порубить дров для печек или помыть полы в храме. Только очень малое число остаются и жертвы для Христа в своем свободном времени. Считается, что церковь – это некоторое определенное здание, в котором работает священник и еще несколько человек, обслуживающего персонала, которые получают зарплату и должны решать эти проблемы с мытьем полов, колкой дров и другие хозяйственные вопросы, которые встречаются в приходе. А мы, прихожане, придем, постоим и все. Присутствует даже такое, что требы заказывают, где подешевле, в одном храме. Покупают свечи, где подешевле, в другом храме, а приходят на службу, где поближе. Такая духовная жизнь есть обман самого себя, такая вера ущербна, потому что член пытается осуществить свою жизнь вне тела. У всего этого явления есть объяснимая причина. Это нарушение центра духовной жизни, евхаристического общения. Мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба, согласно словам апостола Павла. Причащение святых Христовых тайн есть не индивидуальное таинство одного члена, а таинство всей общины, как и было в древности. В этом и заключается церковное общение, – которая объединяет каждый член в отдельности в единое тело Христово на основании любви. Не случайно в древности общие трапезы, на которых и совершалась Евхаристия, и называлась агапами, что в переводе с греческого означает «любовь». И отлучение от этого общения как крайняя мера есть не просто отлучение от причастия, а отсечение от тела, вне которого не может быть духовной жизни. В настоящее время причастие перестало быть таинством всей общины, а стало больше индивидуальным. Каждый христианин сам определяет, как часто ему необходимо причащаться, и причащаться крайне редко по чувству ложного недостоинства или из-за лени подготовки. Но для священника осталась обязанность причащать на каждой литургии под страхом извержения сана. Архиепископ Аверкий Таушев в наставлении о причащении говорит, что вся жизнь христианина есть непрерывная подготовка к причастию. Готовиться надо к следующему причастию не за 3 дня до него, а на следующий день после предыдущего причастия. Только все вместе, приобщаясь телу и кровью Христовы, мы становимся телом Христовым и Церковью. Святая Чаша нас объединяет, и мы становимся братьями и сестрами во Христе, и нет между нами разделений, потому что посреди нас любовь. На этом наша передача, уважаемые братья и сестры, закончилась. Молитвенная стага великомученика Дмитрия Солунского, Господь, да помилует всех нас. Аминь. Thank you.
Областное радио продолжает свои передачи. У микрофона церковнослужитель Свято-Веденского собора города Караганды, пономарь Юрий Кощук.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. В начале следующей недели, 21 ноября, Русская Православная Церковь будет праздновать праздник Собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Этот праздник главный из всех праздников в честь святых ангелов. В просторечии он именуется Михайловым днем и очень чтим верующими людьми. Собор, что значит соединение, совокупность всех святых ангелов во главе с архистратигом Михаилом, которые все совокупно и единогласно славят Святую Троицу, единодушно служат Богу. Кто же такие ангелы? Что это за существа? Много ли их? Что делают? Как живут они на небе? Бывают ли они когда-нибудь на земле у нас? Что же такое ангелы? У всех народов во все времена вместе с врожденной мыслью о Боге всегда жила мысль и то или иное понятие о мире ангельском. И мы, хотя и не видели ангелов телесными очами, но можем начертать их образ, можем сказать, что они за существа. В нашей душе глубоко внедрена мысль о них. Мысленно каждый из нас представляет себе ангелов. Ангел. Не правда ли, когда мы своими устами произносим это слово или слышим его, произносим устами других? Или когда мы размышляем об ангеле, то всякий раз это имя вызывает у нас представление о чем-то необыкновенно светлом, чистом, совершенном, святом, прекрасном, нежном, о чем-то таком, к чему невольно рвется душа, что она любит, при чем преклоняется. И все, что не предмечаем мы на земле святого, светлого, чистого, прекрасного и совершенного, все это есть у нас склонность называть и обозначать именем ангела. Смотрим мы, например, на миловидных детей, любуемся их доверчивыми глазами, их наивной улыбкой говорим, как ангелы, ангельские глаза, ангельская улыбка, слышим стройное, умилительное церковное пение, звонкие нежные голоса, прислушиваемся к их всевозможным переливам и мелодиям, то тихо грустным и задумчивым, то восторженно торжественным и величественным, и говорим, словно на небе, как ангелы поют. Побываем ли мы в семье, члены которой живут во взаимном согласии, взаимной любви, молитве, где все носит на себе печать какой-то тихости, кротости, какого-то необыкновенного мира, где невольно душа отдыхает. Побываем в такой семье и говорим, живут как ангелы. Поразит ли наш взор какая-либо необыкновенная красота, опять скажем, ангельская красота. И если нас спросят, если поручат нам нарисовать ангела, и если мы владеем красками, как изобразим мы его? Непременно, в виде прекрасного юноши в белоснежной одежде, светлым, ясным лицом, чистым взором, с белыми крыльями. Словом, постараемся изобразить нечто привлекательное, нежное, чуждое земли и всего чувственного. И чем ярче в нашем рисунке отпечатлеем мы эту отчужденность от земли, эту как бы воздушность, легкость, духовность, эту бесплотяность, небесность, тем и рисунок будет совершеннее. Тем больше взоров привлечет он к себе, тем яснее он будет напоминать взирающим о небожителе. Итак, вот стало быть, что такое ангелы. Как об этом говорит нам прежде всего наше внутреннее чувство, внутреннее духовное чутье, наш внутренний непосредственный опыт. С именем ангела у нас связывается понятие о всем самом для нас дорогом, святом, привлекательном, чистом, совершенном, прекрасном, неземном. Ангел преднаписуется нашему внутреннему взору, как существо не от мира сего, духовное, свободное от всякой грубости и чувственности, словом, как существо небесное. И что внутреннее наше чувство говорит нам об ангелах, быть может, не совсем ясно, смутно, то с особенностью и очевидностью открывает нам Слово Божие. Слово Божие — это весь небо и о небесном, и чем чаще и глубже вчитываемся мы в него, тем ближе становится к нам и мир небесный, ангельский, тем осязательнее станем чувствовать мы его нашим сердцем, тем, как бы отчетливо станут доноситься до нашего внутреннего слуха его победные песни. Как в чистой воде отражается солнце и звездное небо, так в Слове Божьем, этом источнике воды живой, отражается небо духовное, мир ангельский. В Слове Божьем мы видим ангелов как бы предстоящими пред нами. По своей природе учит нас Слово Божие, ангелы — это духи. Не все ли суть служебные духи, говорит апостол Павел, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Желаешь знать, говорит блаженный Августин, имя его, ангела, природы — это дух. Желаешь знать его должность — это ангел. По существу своему он дух, а по деятельности — ангел. Но ангелы — духи, не связанные, подобно нашему духу плотью, которая противовоюет духу, пленяет его законом греховным, стесняет, обрывает его полеты к небу, тянет постоянно к земле. Ангелы — духи свободные от всякой плотяности, ее законы для них чужды, не мучит их голод, не томит их жажда, не ведом им потому и весь труд наш упорный при снискании хлеба насущного. Проклята земля в делях твоих, тернии волчцы произрастит она тебе, в поте лица твоего снеси хлеб твой. Этот грозный приговор божественного правосудия изречен только падшему человеку, а ангелы до конца прибыли верными Творцу своему. Тернии волчцы не растут на небе, пот не изнуряет лица ангельского. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, их не сушит забота о завтрашнем дне. Наша борьба за хлеб, за существование, наши взаимные из-за этого распри, раздоры, войны, гнев, ненависть, зависть, незнакомы духом бесплотным. Правда, они испытывают голод и чувствуют жажду, но не наш голод с болью, не нашу жажду со страданием. Их голод — никогда не перестающая потребность насыщаться сладостью созерцания красоты божественной, сладостью познания премудрости вечной, насыщаться единым хлебом живым. Хлебе святый молится священник за литургией словами святого Амбросия Медиоланского. Хлебе святый, хлебе живый, хлебе сладчайший, хлебе вожделенье, хлебе чистейший всякие сладости и благовония при исполнении. Тобою питаются ангелы на небеси преизобильно, да насытится по силе твоей тобою и пришлец человек на земли. Питаются ангелы на небеси преизобильно, а все хотят еще и еще насыщаться сладостью созерцания божества. Какой высокий, поистине небесный, блаженнейший голод. Охвачены ангелы и жаждой, но жаждой также небесной и блаженной. Жажду все более и более тесного богообщения, проникновения божеством, просвещения им. Их жажда — это никогда не перестающее стремление к Богу. Малое подобие этой жажды бывает на земле. Так орел, распустивший во всю ширь могучие крылья, взвивается ввысь и летит, поднимается все выше, выше, туда, вглубь неба. Но как бы высоко он ни поднялся, должен вновь спускаться долу. Так бывает наш ум в минуты наибольшего духовного напряжения. Вдохновение, молитвы, властно порывая узы плоти, подобно орлу несется к небесам, созерцает Бога, проникается и мыслит о нем, но, увы, и ум наш, непостоянный, колеблющийся. С небесных высот опять падает внизу, разбивается. На множество суетных мыслей рассеивается. Не так ангелы. Их ум непрестанно неизменно устремлен к Богу. Ни на одно мгновение не отклоняется от Него. Поворотов назад не ведает он. Ангелы, твердым умом, неуклонным желанием, в один и сущи, созерцают божество. Поет о них церковь. Любовью божественную распалаются ангелы. Распалаясь же этой любовью, разжигаясь зарею божественного существа, от этой божественной жажды ангелы и сами становятся углем богоносным, причастием божественного огня, яко же пламень бывает, говорит нам церковь. В огне пламенем предстоят тебе херувими и серафими, Господи. Какая поистине божественная, какая сладчайшая жажда, так в непрестанном созерцании Бога, в постоянном устремлении возвышения к Нему, в никогда не смолкающем песнословии, безмерной славы и величия Его живут на небе ангелы. На пути постоянного устремления и возвышения своего к Богу не знают они никаких остановок, преград и препятствий. Не знают самого главного, самого основного, самого тяжкого на этом пути препятствия — греха. который то и дело своими узами связывает крылья нашего духа, стесняет его полет к небу и Богу. Ангелы уже не могут грешить. Вначале они по учению блаженного Августина созданы были Богом с возможностью грешить, затем неуклонным упражнением своей воли в добре они перешли в состояние возможности не грешить. И, наконец, укрепившись в послушании Богу силой божественной благодати, настолько усовершенствовались, что достигли состояния невозможности грешить. В этом блаженнейшем, святом состоянии ангелы пребывают и до ныне на небе. Как духи бесплотные, ангелы не знают ни нашего пространства, ни времени, наши способы передвижения, сопряженные со многими усилиями и трудностями, им неведомы. Ангелы быстролетны, быстродвижны, ангел сейчас в одном месте, в мгновение ока в другом. Ни стен, ни дверей, ни запоров для ангелов нет. Они, учит Григорий Богослов, свободно ходят окрест Великого Престола, потому что суть умы быстродвижны, пламень и божественные духи, скоро переносящиеся по воздуху. И дверям затворенным проходят они, и видят сквозь стены никакая крепость, самая твердая, высокая, неприступная, не в силах сдержать их полета. На крыльях своих быстролетных неудержимо свободно носятся ангелы, перед шумом духа их, как дым исчезает всякое пространство. И не только сами легко так носятся ангелы. Ангел, если приблизится к человеку, возьмет, поднимает его на крылья свои, то и для человека тогда перестает существовать уже пространство. Покрытый кровом крыл ангельских, переносится он через самые отдаленные расстояния в мгновение ока. Так повествуется в книге «Деяния святых апостолов». Про святого апостола Филиппа. Филиппу ангел Господень сказал: «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу». Он встал и пошел. На дороге встретил мужа эфиоплянина, евнуха, вельможу Кандакии, царицы Эфиопской. Вступил с этим вельможей в беседу и обратил его ко Христу и крестил. И вот, когда они вышли из воды, Дух Святый сошел на евнуха, Филиппа же восхитил ангел Господень, и евнух уже не видал его. А Филипп сразу оказался в Азоте. Еще более дивно повествуется в Слове Божьем о пророках Данииле и Аввакуме. Пророк Даниил находился в плену в Вавилонском, по проискам и злобе язычников вавилонян. Был он брошен царем в ров львиный. 6 дней томился без пищи он там, львы не трогали праведника, но голод давал себя чувствовать. В то время был в Иудее пророк Аввакум, который, сварив похлебку и накрошив хлеба в блюдо, шел на поле, чтобы отнести их жнецам. Но ангел Господень сказал Аввакуму: «Отнести этот обед, который у тебя, в Вавилон к Даниилу, в ров львиный». В удивление воскликнул Аввакум: «Господин, Вавилона я никогда не видал, и рва не знаю». И взял его тогда ангел Господень, затем, и держа за волосы главы его, поставил его в Вавилоне над рвом силой духа своего. И возвал Аввакум и сказал: «Даниил, Даниил, возьми обед, который Бог послал тебе». Даниил, полный восторженных чувств, возблагодарил Господа: «Сполнил ты обо мне, Боже, и не оставил любящих тебя». И встал Даниил и ел. Ангел же Божий мгновенно поставил Аввакума на место его, опять в Иудею. Разве это не чудо? На плоти связанном странно нам отсюда, пространством скованным, непонятно, как это можно сейчас находиться здесь и в какую-либо секунду перенестись через сотни, тысячи, десятки тысяч, миллионы километров и очутиться сразу в другом месте, в иной стране, среди других людей, услышать чужой язык, увидеть другую природу. Странно, но не настолько, чтобы мы совершенно не могли вместить такой быстродвижности в уме своем. Непонятно, но не настолько, чтобы быстродвижность такая стояла в прямом противоречии нашему уму. Человек, умаленный по слову Божию малым чем от ангел, в себе самом носит возможность ангельской быстродвижности. В самом деле, разве скажете, не быстродвижен дух наш? Разве не быстролетна мысль наша? Для мысли, для духа нашего также ведь нет никаких преград и препятствий. В мгновение ока мысли можем перенестись через самые громадные расстояния. В мгновение ока духа можем побывать в различных местах. А это все более и более усиливающееся теперь стремление покорить, препобедить пространство, прорезать его всевозможными самыми скороходными машинами, это все более и более возрастающая жажда оторваться от земли и на вновь изобретенных воздушных кораблях, как на крыльях, унестись туда, высоко-высоко, где небо голубое. О чем все это говорит, как не о том, что человек воистину малым чем умален от ангел, что его дух быстродвижен, ее мысль быстролетна, что по духу, по мысли человек ангел и также не связан пространством. Увы, грех, живущий в нас, и это стремление человека к ангельской быстролетности налагает свою тяжелую печать. Ангельскую быстролетность нашей мысли грех отправляет своим смертоносным и губительным ядом. Человек с быстротой молнии пробегает целые пространства, переплывает моря с тем, чтобы как можно скорее нести с собой пагубу и гибель. Человек, как птица, взвивается ввысь и с этой высоты бросается вниз ужасные разрушительные снаряды. О, братья дорогие, будем молиться, чтобы заложенная в нашем духе, в нашей мысли, ангельская быстролетность все глубже и глубже прорезала бы и рассекала окружающее нас пространство греха. Станем работать над собою, чтобы наш дух быстродвижный, как ангел, воспарял к Богу, уносился бы чаще к горнему, ангельскому миру.
Небесного чертога житель, архистратик бесплотных сил, Царя небесного служитель, Архангел Божий Михаил, возни житейской грозной битвы, возни гонений и скорбей, возносим мы тебе молитвы и просим помощи твоей, возносим мы тебе молитвы и просим помощи твоей. Покрой нас славой неземною, в сиянии дивной красоты. Сойди бесшумною стопою с лазурной неба высоты, и властью Богом тебе данной главу ты змея породил, и водвори ты мир желанный, любовь ты к Богу воскреси, и водвори ты мир желанный, любовь ты к Богу воскреси. Развей неверья тьму ночную, дорогу в правде укажи, и веру чистую, святую в сердца холодные вложи. Услыши нас, небесный житель, Архангел Божий Михаил, врага и злобы победитель, архистратиг небесных сил. Услыши нас, небесный житель, Архангел Божий Михаил, врага и злобы победитель, архистратиг небесных сил.
Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, продолжим нашу беседу про ангелов. История празднования собора архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных такова. Еще в апостольские времена было распространено ложное учение об ангелах. Среди христиан появились еретики, которые поклонялись ангелам как богам и учили, что видимый мир сотворен не Богом, а ангелами, почитая их выше Христа. Это учение было настолько опасно, что святые отцы были вынуждены в IV веке в Ладикии собрать поместный собор, на котором было осуждено злочестивое ангелопоклонение и установлено благочестивое почитание ангелов, как служителей Божьих, охранителей человеческого рода, и повелено праздновать собор архистратига Михаила и прочих небесных сил 8 ноября по старому стилю, 21 ноября по новому. число ангелов неизмеримо велико, и Господь учредил порядок в небесном воинстве, создав ангельскую иерархию. Ангелы отличаются друг от друга просвещенностью. У каждого чина ангелов есть свое предназначение, ближе всего к людям стоят ангелы и архангелы. Архангелов всего семь. Архангел Михаил, его имя означает «Кто яко Бог». Архангел Гавриил, благовестивший Богородице и Захарии, имя которого обозначает «Сила Божия». Архангел Рафаил, помощь и исцеление Божие. Архангел Уриил, огонь и свет Божий. Архангел Салафиил, молитва к Богу. Архангел Иегудиил, хвала Богу. И архангел Варахиил, благословение Божие. Среди ангелов находится и ангел-хранитель каждого из нас. По учению церкви, каждому из нас во время крещения Господь дает ангела-хранителя. Он всегда находится около нас, охраняя на всем жизненном пути. Мы, грешные люди, не видим их, как видят их святые, но мы знаем и верим, что они всегда с нами. Ангелы-хранители занимают последний чин в ангельской иерархии, но это не должно нас смущать. Хотя они удалены больше других от Бога, их служение велико в очах Божьих, так как они предназначены охранять и спасать нас, людей. А человек, как известно, венец творения Божие. Все, что есть у нас доброго, чистого, светлого, всякая хорошая мысль, доброе дело, молитва, покаяние, все это в нас рождается и совершается по внушению нашего ангела-хранителя. Действуя через нашу совесть и наше сердце, он удерживает нас от греха и соблазна, помогает нам бороться с искушениями. Когда ангел-хранитель видит нас идущими спасительным путем, он всячески старается нас ободрить, утвердить на этом пути. Если же мы уклоняемся с истинного пути, что, к сожалению, не редкость, он всеми силами старается вернуть нас на него. Но если мы совсем перестаем слушать своего ангела-хранителя и впадаем в грех, ангел отходит от нас, плачет и со стороны, наблюдая за нами, просит Бога, чтобы он потерпел и помедлил с наказанием. И в то же время он не оставляет попыток достучаться до нашей совести и пробудить покаяние. Все это обязывает нас с благоговением чтить своего ангела-хранителя и все прочие небесные силы, и молиться, чтобы они охраняли, укрепляли нас и помогали на нашем нелегком земном пути. Прежде всего, надо помнить об ангеле-хранителе и иметь к нему умное сердечное обращение. И в обычном ходе нашей жизни, а тем более, когда чем-либо она возмущается, если нет такого обращения, то ангелу нет и способа вразумить нас. Когда кто идет к трясине или пропасти, заткнув уши и закрыв глаза, что ты ему сделаешь или как поможешь? Кричать бы, так у него уши заткнуты. Каким-либо знаком показать опасность, то глаза у него закрыты. Ты можешь сказать, пусть за руку возьмет и остановит, или наведет на путь правый. Да, верно, и готов так сделать. Ищет у тебя руки, чтобы взять ее и поруководить. Да есть ли рука такая у тебя? Ведь не за эту телесную руку возьмет он тебя, хоть и это бывает в особенных случаях, но за руку душевную, потому что он и сам бесплотен. Душевная же рука есть деятельная сила, направленная и ревнующая спасение. Когда в душе есть такая ревность, то ангел Господень непременно возьмет тебя за нее и поведет. А когда нет, за что ему взять тебя? Нет в тебе места соприкосновения ему с тобой, ведь он сам из числа тех духов, которые посылаются только захотящими наследовать и спасение. Можно сказать, пусть же возбудит во мне самом желание спасения. Да он и это делает, прежде всего и усерднее всего, у тех, которые имеют это желание. Он его поддерживает и укрепляет, а у кого нет – всячески старается возбудить, но редко успевает в этом по причине великого нестроения, живущего в душе нерадивой. В такой душе все смятение, и мысли, и чувства, и намерения. Беспорядочный шум, как на базаре. В каком месте есть у нас этот недостаток внутреннего мира и собранности, в такой есть он враг ангельскому на нас воздействуя. Как внушить что-либо доброе ангел, когда внимания нет? Как услышать такое внушение душа, когда в ней шум и смятение? Вот потому-то старания ангела-хранителя и остаются бесплодными для нас. Таким образом, если хотим пользоваться ангельским руководством и содействием, нужно укротить свою внутреннюю беспорядочность, собрать свое внимание внутрь и стать у сердца своего. Ангел Господень тотчас это заметит,